Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы», очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский.
Приступим к обсуждению очередной нашей темы. Мы ее коротко обозначили как «Чистка в армии», «Расстрел маршалов», а более длинно были бы другими итоги Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, если бы не вот та армейская чистка, которая произошла в конце 30-х годов.
Да, в 37-38 году, в частности.
Ну, мы еще об этом поговорим, хотя там, в общем-то, чистка в армии началась даже чуть-чуть раньше, еще в 35-м году.
И продолжалась вплоть до самого конца войны.
Итак, напоминаю, наш эфирный пейджер 961-3333 для абонента «Эхо Москвы». Программа у нас часа такая, мы начнем, как обычно, теперь уже с трех, скажем так, звонков слушателей, у которых мы спросим, что бы они хотели услышать по заявленной теме. Затем мы сами поговорим. Затем опять
попробуем ответить.
Да, затем поговорим опять со слушателями. В конце, как обычно, портретная галерея Елены Сьяновой. И сегодня она нам представляет даже не портрет, скорее такая зарисовка. Да,
да. «Сталин глазами Гитлера».
Да, что говорил Гитлер о Сталине, о своем противнике.
Заклятом друге.
Заклятом друге, да. Ну что, давайте тогда мы начнем нашу дискуссию, наше обсуждение. И, как обычно, с трех звонков слушателей. 203-19-22. Есть ли у нас уже звонки? Есть, подсказывает режиссер. Давайте мы послушаем вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло.
Да.
Алло.
Слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, я вот «Эхо Москвы», Ростов-на-Дону, Александр Дмитриевич.
Очень приятно, Александр Дмитриевич.
Задайте вопрос.
А вы хотите, чтобы мы вам задали вопрос?
Или я вам
задал? А мы ждем от вас вопрос.
Я хорошо. Я слушаю очень часто «Эхо Москвы». Ваше, да? И вот создалось впечатление, сегодня все говорят о том, что там плохо было, вот сейчас вы разбираете, как было в 30-е годы, в Великую Отечественную войну. Было много плохого, естественно, понятно. А что же сегодня? Вот я вижу, что у нас армия развалена.
Александр Ильич, спасибо. Спасибо большое. Это вопрос немножко для другой программы, как мне кажется. Да,
программа все-таки об истории
Второй мировой войны, и мы хотели бы все-таки получить от вас какие-то ваши замечания и пожелания именно по сегодняшней теме. Это чистка в РККА, Рабоче-Христианской Красной Армии конца 30-х годов. 203-19-22. Слушаем вас.
Добрый день, Андрей, Москва.
Добрый вечер.
У меня вопрос по поводу борьбы внутри самих группы самих высших военных. В частности, когда говорят о том, что Тухачевский выступал за танковые части, развитие тяжелых танков, то в последнее время появляется такая информация, что как раз Буденный выступал за развитие тяжелых танков. А вот Тухачевский как раз за быстрые танки, за завоевание Европы. Поэтому вот хотелось бы
Спасибо за вопрос.
Да, мы об этом обязательно
будем сегодня говорить. 203-19-22.
Слушаем.
Алло.
Да.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, это вот Олег из Санкт-Петербурга. Я хочу, чтобы вы вот эту тему сравнили с Первой мировой войной. Там Николай II никого не расстрелял, ни одного генерала, а войну проиграл. И вот не явилась ли эта чистка как раз необходимым условием победы? Вот
Ну, в общем-то, это основное... Спасибо за вопрос. Я думаю, что это основная тема сегодняшнего нашего разговора.
Да.
Так или иначе.
Хотя я хочу отметить, что Николай II войну не проигрывал. И Россия могла бы не воевать, а просто держать линию фронта в 18 году. Но было совершено военно-политическое предательство новой властью. Поэтому Николай II вины за это не несет никакой.
Ну что, еще один вопрос послушаем. 203-19-22.
Алло.
Да, слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, я вот читал у Жукова, вот, он встречался со многими военачальниками, которые впоследствии, в общем-то, были репрессированы. И у меня сложилось такое мнение, что все это люди были очень самостоятельные, вот, в своих решениях, и, в общем-то, революция этому способствовала, вот, что они выросли такими именно, вот. И вот у меня сложилось мнение, что были военачальники, которые не были репрессированы, ну, в частности, тот же Жуков и там многие ряд других, вот. И те, которые были. Видимо, так сказать, Сталин, я так понимаю, он чувствовал людей опасных, вот, и которые вели определенные игры и, в общем-то, стремились к тому, чтобы, может быть, совершить какой-то политический переворот или военный переворот в свою сторону. Тем более, все, как бы, как известно, могли действовать самостоятельно. То есть революция, она там и подразумевала, так сказать, во многом очень самостоятельность, вот, так сказать.
Спасибо.
Вот, поэтому как бы вот не явилось ли это причиной, так сказать,
да,
реальных репрессий.
Мы об этом сегодня поговорим.
К этому тот
спасибо.
И как бы...
Спасибо, мы действительно об этом сегодня поговорим. И, ну, не знаю, ответим ли на ваш вопрос окончательно.
Во всяком случае, постараемся.
Постараемся, во всяком случае, так сказать, поделиться с вами той информацией, которая у нас есть. Спасибо вам за такое активное начало. И начнем тогда наш разговор. С чего начнем? Вот, может быть, Дим, знаешь, с чего? Здесь еще по интернету сегодня пришел такой вот нам вопрос. Сейчас я его найду и зачитаю. Интересно было бы узнать, какой процент из всего командного состава Красной Армии был подвергнут репрессиям и в какой форме. Желательно услышать конкретные цифры, не только про маршалов. Какова была цель этих репрессий, была ли она достигнута? Вот, может быть, с таких сухих данных мы и начнем наш сегодняшний разговор.
Да, конечно. С мая 37 года по сентябрь 38 была репрессирована половина командиров полков, почти все командиры бригады дивизий, все командиры корпусов и командующие войсками военных округов. За небольшим исключением были арестованы все начальники управления наркомата обороны и генерального штаба, все начальники военных академий, институтов, руководители военно-морского флота и командующие флотами и флотилиями. Также репрессировали политработников, имевших высшее звание армейского комиссара, 16 человек, и все были расстреляны, естественно. Из 85 руководителей армии и флота, входивших в образованный в 1935 году Высший совет при наркомате обороны, репрессии не коснулись только 6 человек. Это вот если говорить о верхушке. Из 16...
Может быть, даже можно по фамилиям назвать, что касается маршалов.
Да.
Как известно, было 5 маршалов Советского Союза, как бы, когда
ввели это звание. Да, не репрессировали только Ворошилова, Будённого,
да,
и Шапошникова.
Потом... Он потом стал маршалом позже. Но первые 5 маршалов, это были еще помимо Ворошилова и Будённого, это были Тухачевский, Егоров и Блюхер.
Да. Вот. Что же касается низшего командного звена, то только за 10 месяцев 1937 года из Красной Армии было уволено 14,5 тысяч капитанов и лейтенантов. А в целом за этот период и по 40-й год из армии были уволены свыше 40 тысяч командиров политработников. Большая эта цифра или небольшая? Ну, как вам сказать? В конце, незадолго до начала войны, офицерский корпус у нас насчитывал достаточно большое количество людей, порядка 500 000 человек. Соответственно, если рассматривать эти 40 тысяч, то получается, что каждый 14-й офицер был репрессирован.
Ну, цифры, конечно, гуляют самые разные. Да? Ну, где-то, вот... где-то была цифра, что 75% командного состава Красной Армии были репрессированы. Где-то, так сказать, цифра там, 75% я видел и так далее. Но, в общем, вот Дима сказал основные такие цифры, которые, во всяком случае, существуют в нашей военной литературе, в военно-исторической литературе.
Ну, вот Государственный архив Российской Федерации. Замечательный список, сколько и кого расстреляли, посадили с 21 по 53 год. Вот если говорить о 37 и 38, цифры, конечно, ужасающие, совершенно ужасающие. Но тут не только военные. То есть всего осуждено в 37 году 790 665 человек. Из них 353 074 человека были расстреляны. В 1938 году чуть-чуть меньше расстрелянных, 328 618. То есть цифры чудовищные. Говорить о тех, кого просто отправили в ГУЛАГ, ну, вы сами понимаете, что эти цифры были на порядке выше. Вот. То есть в стране происходило что-то страшное. В день, в 1937-1938 году расстреливали порядка тысячи человек ежедневно.
Здесь вот, может быть, еще, если уж мы говорим о статистике, может быть, дать вам еще такие цифры, по-моему, любопытные. А кто пришел на смену?
Да.
Вот в 1939 году примерно 85 командиров всех уровней, так сказать, от высшего звена до низшего, были моложе 35 лет. Из 225 человек, вызванных летом 40-го года на сборы командиров полков, только 25 человек окончили военные училища, а 200 человек – курсы младших лейтенантов. Вот примерно таков был человеческий материал, что ли, да, командного состава Красной Армии.
Да.
И вообще-то из этого, Дима, напрашивается вывод, который, собственно говоря, и наиболее широко распространен, что не будь вот этой чистки в Красной Армии, все по-другому бы сложилась Вторая мировая война, вернее, Великая Отечественная война, скажем так, да?
Да, это устоявшийся тезис, и версия эта берет истоки из выступления Хрущева, который развенчал культ личности. Потом она все более и более обрастала мифическими подробностями. На самом деле я бы не стал столь однозначно говорить, что если бы Тухачевский, Якир, Убаревич, Блюхер и прочие не были репрессированы, все пошло бы замечательно. Армия есть армия. Это огромный живой организм с огромным количеством людей. И огромную роль в нормальном функционировании этого организма играет уровень подготовки каждого отдельного солдата. И если солдат стреляет два раза в год тремя патронами, ни о какой решительной победе, будь там Тухачевский или кто бы то ни было еще, речи быть не может. Если танкист наездил на танке час, артиллерист выпустил в течение там энного количества времени всего несколько снарядов, это не армия. Ну, вот. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса. Если вспомнить, что во время войны 20-го года с Польшей против Пилсудского Западным фронтом командовал именно товарищ Тухачевский. При этом он потерпел под Варшавой жесточайшее поражение и был разгромлен. Он отлично воевал против тамбовских крестьян, но когда столкнулся с регулярной армией польской, что-то вот у него не задалось. Рассказы о том, что Тухачевский видел на много лет вперед и предсказывал, как оно будет развиваться. Вы знаете, предсказателей в то время было очень много. И теоретиков танковой войны было несметное количество у нас, и не только у нас. И как бы провозвестников того, что это будет война моторов. И Ворошилов говорил, что это будет война моторов. И Будённый говорил...
Даже Будённый, который вроде как бы делал ставку, судя, опять же, по тем легендам и мифам, которые ходят в военно-исторической литературе, исключительно на конницу.
Да. При том, что надо сказать, что конница к началу войны была весьма и весьма немногочисленна. И приблизительно, и приблизительно по количеству соответствовало количеству конницы в немецкой армии.
Ну, вообще известно, что Тухачевский прославился, ну, не только своими военными талантами, ну, уж там были военные таланты или нет, это тоже вообще можно еще это обсудить, но и, конечно, массовыми репрессиями. Вот, Дим, ты вспомнил Тамбовское восстание.
Да, да? Когда он
вот
газами крестьян.
Да, передо мной вот приказ, это документ полномочной комиссии в ЦИК. Город Тамбов, 23 июня 21 года. Прочту только один абзац. Угу. Подпись председателя полномочной комиссии Антона Фовсеенко, командующий войсками Тухачевский. Вот подпись под этим документом. И один абзац из этого документа. Если население бандитов и оружия не указало по истечении двухчасового срока, сход собирается вторично, и взятые заложники на глазах у населения расстреливаются. После чего берутся новые заложники, и собравшимся на сход вторично предлагается выдать бандитов и оружие. Вот так вот.
Да, каждый раз новые заложники.
Каждый раз новые заложники, и пока не выдадут бандитов и оружие, ни один из заложников живых не остается.
Да, кроме того, сохранился любопытный документ от 1936 года относительно того, как во время войсковых учений командовали Лобаревич и Кир. Они гнали пехоту плотным строем. То есть, если бы этой несчастной пехоте пришлось войти в боевое соприкосновение с противником и попасть под пулеметный огонь, они бы там все и полегли. Собственно, в реальности этот фокус совершил Ворошилов во время обороны Ленинграда, когда поднимали плотные ряды пехоты на пулеметы. Но командование Киры Убаревича при известном стечении обстоятельств мало бы чем отличалось от того, что делал Ворошилов.
Ну, я бы хотел бы еще раз вернуться к Тухачевскому, как такой самой, наверное, знаковой фигуре,
ну, да,
вот этой всей
которого во Франции называли Красным Наполеоном.
Красным Наполеоном. Там у него было много довольно прозвищ. И Красный Демон, и, кстати говоря, в обвинениях Тухачевскому звучала такая, по-моему, формулировка, что осужден еще, помимо всего прочего, помимо всех там шпионских и других, и троцкистских связей, за красный милитаризм.
Ну, да.
Но о Тухачевском ведь начали писать у нас в стране фактически после развенчания культа личности Сталина.
Да.
Это Хрущев как бы ввел Тухачевского как фигуру, такую чтобы ее противопоставить якобы полководческому гению Сталина. Да?
Ну,
кстати,
да,
говоря, и Жуков тогда тоже, так сказать, вознесся как полководческий.
Ну да, мифологизация началась именно тогда.
Но о Тухачевском знали и раньше. Ведь известно, что он в Первую мировую войну он был в плену, потом бежал из плена, был во Франции. И вот в 28-м году, еще в 28-м году, во Франции вышла о нем книжка, написанная неким Реми Руром. И там довольно интересные взгляды Тухачевского вообще на Россию и на то, как должна развиваться Россия. Вот здесь я просто привожу цитату, в кавычках взятую Руром, это высказывание Тухачевского. Он говорил, что России нужны богатырская сила, отчаянная хитрость и варварское дыхание Петра Великого. Поэтому к нам более всего подходит одеяние диктатуры. И еще в плену, когда в Первую мировую войну Тухачевский оказался в плену, он начал симпатизировать большевикам. И говорил такие слова: если Ленин сможет избавить Россию от прежних предрассудков, если сделает ее сильной страной, тогда я выбираю марксизм. Вот после этого подпоручик Тухачевский, подпоручик царской армии, он стал командармом, создал первую революционную армию, действительно, так сказать, прославился, в общем-то, на фронтах гражданской, да, и борясь с белогвардейцами.
Ну да, и со всеми подряд.
И со всеми подряд, и с населением. И, кстати говоря, он был инициатором мобилизации в Красную армию бывших царских офицеров. И надо сказать, что все-таки многие царские офицеры пришли в Красную армию.
Ну, не столь многие.
Не многие, но достаточное количество. Некоторые. В том числе среди высшего состава командного уже Красной армии.
Ну, да.
Это были Егоров и тот же Шапошников. Это все, так сказать, люди, вышедшие из царской армии.
Да. Если говорить о великих военных талантах этих маршалов, то нельзя не вспомнить и Блюхера, который был арестован после фактического поражения под Хасаном. причем ему предъявляли обвинения в репрессиях против его же собственного командного состава. Вот. То есть здесь он мало чем отличался от тех, кто подверг гонениям его самого.
Ну, нельзя здесь забывать еще одну такую, ну, в общем-то, надо сказать, трагическую страницу в жизни Блюхера. Именно Блюхер был членом военного трибунала, когда были осуждены и расстреляны первая восьмерка высших командиров Красной Армии. И Блюхер сам, по многим свидетельствам, руководил расстрелом.
Да, с большим энтузиазмом.
С большим энтузиазмом, ну а потом через некоторое время, как это часто бывало не только в армии, но и в коммунистической партии, и сам стал жертвой тех же самых репрессий.
Ну да, как говорили французские философы, революция сама пожирает своих детей.
Ну это известная вещь, это еще действительно со времен французской, да. со времен французской революции.
Ну здесь даже уже не революция, а товарищи по революции пожирали друг друга.
Вот. И пожирали со страшной силой.
Да.
И вот здесь, кстати говоря, времени у нас, нет, у нас еще время есть. Давай, вот здесь вот, а в чем были причины чистки? Вот смешно же предположить, многие считают, давай вернемся к началу нашего разговора, что не будь этих чисток, война пошла бы по другому сценарию.
Не пошла бы.
Но Сталин же не был при всем его...
При всей целеустремленности.
При всем целеустремленности и всех, так сказать, преступных деяниях, он все-таки не был полным идиотом. И так вот обезглавить Красную Армию он не мог себе позволить. И более того, он не сомневался... И я, кстати говоря, вслед за ним не сомневаюсь, что он все это делал именно для укрепления Красной Армии как своего рычага,
собственного
рычага во внутриполитической борьбе.
Ну, естественно, силовые структуры, армия, тайные службы, полиция, все должно находиться под контролем. Собственно говоря, то же самое делал и Гитлер, только он не расстреливал и не репрессировал.
Ну, у него там проще оказалось. У него там его два деятеля, от которых он хотел избавиться, это фон Бломберг и Фрич.
Фрич, да.
Да, он с ними разделался. Там не
надо пиаром,
было,
да, пиаром.
Да, там пиаром. Не надо было доходить до расстрелов. Бломберга просто, хотя сам Гитлер вроде бы словил его на эту свадьбу на одной даме, а потом опубликовали материалы о прошлом этой дамы. И
ну, дамы, да, дискредитировали.
И дамы, да, даму ее уже там было назвать трудно, она просто была из обычных... ну, может быть, даже не, может быть, не уличных, но, во всяком случае, проституток. И Бломберг просто как бы был дискредитирован, как и Фрич, собственно говоря.
Ну да.
И на этом вся фронта внутри вермахта фактически...
Ну, по сути, да. То есть там периодически возникали настроения избавиться от Гитлера, но они носили достаточно вялый характер. И при этом Гитлер не истреблял офицерский корпус, прекрасно понимая, что когда наступит время Ч, хорошо подготовленный офицер дорогого стоит. Вот. Кстати сказать, надо не упустить это, то есть не оставить без внимания. У нас офицерский корпус с 1937 по 1940 год продолжал расти с огромными темпами. То есть фактически вот за эти три года он вырос почти в три раза. И количество офицеров с высшим и средним образованием выросло со 164 тысяч до 385 тысяч человек. Но как бы это все были новоиспеченные кадры, которые еще толком не прошли обкатку, не приобрели опыта службы в войсках. И многие на момент начала войны занимали ту должность, которую они занимали, менее одного года.
И я думаю, что просто Сталин считал, что он успеет реорганизовать Красную Армию, успеет ее
подчинить себе
за счет вот такой кадровой чистки, не ожидая, видимо, что война наступит столь быстро. Или, вернее, скажем так, ожидая войны, но другой войны, не той, которая разразилась.
Да, которую ему предложили. Да, вы знаете, я абсолютно уверен, что он устроил такую кровавую баню высшем командном составе и офицерском корпусе, чтобы раз и навсегда напугать армию. То есть, чтобы те чувствовали определенный ужас. Определенный ужас. И...
Ну, собственно говоря, он делал это не только в армии, он это делал и
повсеместно.
Он делал это и в партии. Да?
И в партии, и на селе, и на заводах, и где угодно. Но поскольку здесь речь идет о силовой структуре, о главной силовой структуре страны, он хотел раз и навсегда дать понять всем, что пытаться не то что выступать против него, а даже сметь мыслить не так, как он хочет, смертельно опасно. И я думаю, что он своего желаемого результата добился.
Да. А почему, так сказать, начались репрессии именно против этих конкретных лиц? Там есть, в общем-то, много объяснений. Мы еще сейчас, я думаю, что успеем еще поговорить о том, был ли сам этот заговор, да, за который, собственно говоря, и судили Тухачевского. Сотоварищи, но там были личные еще причины. Например, первый вообще-то человек, репрессированный из высшего командного состава Красной Армии, это был некий Дмитрий Шмидт. Это его псевдоним, настоящее имя и фамилия Давид Гутман. И он был, личность достаточно легендарная, он был начальником дивизии корпуса Червонного казачества. Затем был командиром Жукова, кстати, командиром дикой дивизии горцев. А когда его арестовали, он был командиром единственной тогда в Красной Армии тяжелой танковой бригады. Так вот, он был арестован еще 5 июля 1936 года, то есть до массовой чистки. Но Сталин, видимо, ему там припомнил, что в свое время он очень грубо с будущим генсеком разговаривал, вот этот вот командир Дмитрий Шмидт. И даже вот такая фраза, она у многих свидетелей встречается. Он ему сказал: «Смотри, Коба, уши отрежу». И это было в 27-м году, после исключения Троцкого из партии. Так что у него были как бы такие еще личные причины.
Иосиф Виссарионович, да, был очень обидчивый человек.
И совершенно, конечно, и очень интересная история. Здесь, что называется, за что купили, за то продали. Да, здесь нет никаких документальных подтверждений этого. Но это вообще эпизод из жизни Сталина такой достаточно загадочный. Был ли он агентом царской охранки? Но существует такой эпизод, который как бы объясняет нелюбовь, мягко говоря, Сталина к Якиру. Якир, как известно, был, руководил Киевским военным округом и служил на Украине. Так вот, именно на Украине, когда начали копаться в архиве, то в архиве заместителя директора департамента полиции Виссарионова некий сотрудник НКВД обнаружил такую изящную серую папку. И когда он ознакомился с содержимым, он обомлел, потому что это были документы о Сталине. И вроде сперва вот этот вот сотрудник НКВД обрадовался, ну а потом ужаснулся. Это были донесения Сталина охранке. И вот тогда этот вот сотрудник НКВД ознакомил пятерых человек. Вот с этой папкой, с папкой сталинской.
Да, в том числе.
Да, это был Кассиор, Якир, Болицкий, Кацнельсон и сам вот этот вот Штейн, который был агентом НКВД, сотрудником НКВД, который обнаружил эту папку. И что интересно, из этой пятерки четверо были расстреляны, кроме некого Болицкого, на которого многие грешат, что именно он, собственно говоря, потом и донес Сталину о существовании такой папки.
Да, что знают двое, то знают и свинья.
Это точно. Но надо сказать, что Сталин вот принял это известие, когда ему доложили об этой папке, достаточно спокойно. Он сказал, что это подкоп под партию и государство. И даже, может быть, он даже, так сказать, поступил тогда достаточно разумно, он не скрыл этого факта. Он рассказал об этом Хрущеву, поскольку Хрущев тоже, как известно, работал в те годы на Украине, и в представлении Сталина мог знать об этой папке. Он ему рассказал просто вот, как, вот какие провокации, вот какой подкоп
да.
под руководителя,
вождя.
Под вождя и руководителя партии.
Что касается заговора, а был ли мальчик?
А был ли мальчик? Ну, был или не был? Твое мнение, Дима.
Я думаю, что если бы были маломальски внятные документы, то во время процесса, который был учинен над троцкистской группировкой в высшем командном составе, эти материалы были бы, безусловно, использованы. То, что стремление сместить Сталина, так же, как и стремление руководства вермахта сместить Гитлера, периодически возникало, вероятнее всего, эту мысль допустить можно. Но никаких прямых доказательств этого нет.
Хотя ходят документы и свидетельства Шелленберга, да, известного деятеля по 17 мгновений весны в основном, свидетельства Шелленберга о том, как рождался вот этот документ, якобы подброшенный советским, даже не подброшенный советским руководителем, а купленный советскими руководителями за сколько-то там несколько, по-моему, миллионов золотых рублей тогдашних. Но есть известно вроде как бы, что этот документ, подтверждающий наличие заговора в российской, в рабоче-крестьянской Красной Армии, наличие заговора и связи с немцами, был передан достаточно хитрым путем через Бенеша, тогдашнего президента Чехословакии. Все это, значит, попало в руки к Сталину и к советскому руководству. И то ли этим документом у вас... Была ли это фальшивка немецкая? Скорее всего, это, я думаю, что это были некие...
Разведигры.
Разведигры, с одной стороны. С другой стороны, это некие отчеты о контактах того же Тухачевского, который много контактировал с немцами.
Да.
Кстати говоря, ЕКИР, как и маршал Жуков, о чем мало кто знает, были в Германии и учились в Германии военному искусству. Тухачевский поддерживал очень тесные контакты с немцами. И может быть, вот на основании этих отчетов и родилась идея. Вот эта вот идея вот этой фальшивки, подброшенной советским руководством. Хотя многие историки, изучавшие этот вопрос, считают в то же время, что это, что некие документы были, и что немцы там мало что подправили. Они как бы уже, что эти документы уже ложились на хорошо вздобренную и подготовленную почву сталинских, не просто даже подозрений, а сталинских желаний вот, расправиться с этой группой военных, которым он просто не доверял.
Ну, по сути, да. В нужном месте, в нужное время, что называется, появились эти материалы. А подлинность их, по сути, не имела значения. Сталин решал вопрос, а уж какими способами он этого достигал, это для него, наверное, было не суть важно. Вот. С другой стороны, во время выступлений во Франции, где Тухачевский был незадолго до того, как стали происходить все эти события, он делал весьма радикальные заявления и позиционировал себя как одну из ключевых фигур в Советском Союзе, что тоже не могло не подлить масло в огонь. Потому что таких вещей Иосиф Виссарионович, естественно, никому не прощал.
И, собственно говоря, Иосиф Виссарионович, вот проведя вот эту вот чистку в армии, проведя чистку в партии, выдвинув молодых орлов, которые были полностью ему не просто подчинены, а были обязаны ему своей карьерой, своим возвышением, своим новым положением, он тем самым обеспечил режим своей собственной личной власти.
Да, абсолютного контроля.
Абсолютного контроля над страной с прицелом потом взять под контроль уже и весь мир. Потому что идея мировой революции...
Жила и побеждала.
Да, жила и побеждала, и овладела умом не только Троцкого.
Да,
ну что, вот так вот примерно, наверное, очень схематично, конечно, выглядит вот эта вот страница нашей истории. Мы еще раз, наверное, оговариваемся и скажем вам, уважаемые слушатели, что здесь невозможно отразить в полном объеме все документы, имеющиеся на эту тему. Потому что написано столько. Вот недавно вышла книжка Юлии Кантор вернее, составительница там, Юлия Кантер, о Тухачевском, где собраны новые документы, ну, в смысле, новые в том смысле, что они...
Малоизвестные.
Не то, что малоизвестные, а только обнаружены как в российских, так и в немецких архивах. Так что об этом много написано, об этом еще будет много написано, много будет сказано. Ну, а мы просто хотели, чтобы вы лишний раз задумались над нашей историей и... сделали для себя свои собственные выводы. У нас еще есть время для того, чтобы уже теперь не просто послушать ваши вопросы, а с вами обсудить нашу сегодняшнюю тему. 203-19-22. Итак, добрый вечер. Есть ли звонки у нас?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло.
Алло.
Это Эхо Москвы, да?
Да, это Эхо Москвы.
А я, вы знаете, что вот я слушаю сейчас вашу передачу. Я бы хотел вот такую информацию дать. Значит, вот непосредственно мой ближайший род, значит, стоял у истоков создания Северного флота.
Можно чуть погромче?
Я говорю, мой...
Да, он стоял у истоков создания чего?
У истоков создания Северного флота.
Северного
37-й, 36-й, 38-й год. Так вот, в 38-м году, весь командный состав флота сняли. Все пошли, как у нас водилось, все пошли в Сибирь. Вплоть до командиров торпедных катеров. Но интересный момент вот какой, что... Хотя вся верхушка была срезана, так, но и Северный флот во время войны показал себя очень боеспособным, очень боеспособным подразделением.
Понятно, спасибо большое. Ну, собственно говоря, вы как бы дополнили свои страницы из личной истории. Истории своей семьи, то, что мы говорили. Вот, может быть, еще вопрос из интернета посмотрим. Даже не вопрос, а вот экономист-предприниматель Леонид Павлов из Екатеринбурга пишет. Ход войны в первые ее месяцы мало зависел от генералитета РККА, поскольку управление войсками и связь отсутствовали. Исход боя решало среднее звено. Они-то как раз больше всего пострадали во время... Во-вторых, отсутствовала оборонительная доктрина. И в армии никто не умел обороняться, не знал, как организовано. И так далее, и так далее. В результате 3,5 миллиона пленных за первые полгода войны. Так что не в Тухачевском, и же с ним дело.
Да, конечно.
Ну, согласно с вами, Леонид. Не кажется ли вам, что не будь разгрома РКК 37-38 года, Гитлер не осмелился бы вообще напасть на СССР? Это спрашивает Владимир Давидовский, пенсионер из США.
Как
твое мнение?
Трудно сказать, кто на кого первым напал бы. Я бы сказал так.
Да, но я думаю, что разгром РКК не сильно повлиял на планы как Гитлера, так и Сталина.
Естественно.
Так, еще известно ли, что... А, вот это вопрос из Московской области, Андрей. Известно ли что-нибудь о попытках покушения на Сталина? Неужели не нашлось ни одного маршала, попытавшегося убить тирана? Ну, вы знаете...
Об этом умалчивает.
История, с одной стороны, об этом умалчивает, но я думаю, что со временем мы пригласим в эфир такого человека, Анатолия Безуглова. Он не был, правда, маршалом во время войны, но он относительно недавно, уже в 90-е годы, написал книжку, она прошла, в общем-то, мимо внимания широкой общественности, под названием «Как я хотел убить Сталина». И он у меня был один раз в эфире с Гавриилом Харитоновичем Поповым, когда мы тоже обсуждали проблему войны, и, так сказать, рассказывал о своих попытках расправиться с тираном. Ну, я думаю, что на таком уровне, может быть, они и были. Что касается маршалов, ну, не знаю, была ли попытка покушения на Сталина, но вот у всей этой братьи Тухачевского, Блюхера, Кира, я думаю, что у них было, ну, скажем так, желание отстранить его от власти.
Ну, да.
Да? Ну, и все-таки это было некое такое внутреннее сопротивление. Но другое дело, что каков был бы результат. Я не думаю, что сильно бы что-то изменилось.
К лучшему.
Да, поскольку, как из многих цитат уже сегодня приведенных, да и из исторических хроник известно, что все эти военачальники...
Мало даже, чем отличались.
Да, и были достаточно левых или даже левацких взглядов.
И готовы были
строить социализм...
До последнего человека.
Да, без не обращая внимания на цену.
Слушаем звонки.
203-19-22. Слушаем вас. Добрый вечер. Пропали. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот хотелось бы послушать, вернее, вот вы крупные специалисты.
Алло.
Если это все, что вы хотели нам сказать, спасибо, что мы крупные специалисты, хотя такие вот таковы,
да,
себя не считаем. 203-19-22.
Здравствуйте.
Я дозвонился?
Да, вы дозвонились.
Романтично. Просто лежу на диване, тепло так в квартире. Голова работает.
И решили позвонить.
Да, помню, что хорошо. Есть. Времена далеко сталинские, можно сидеть дома, лежать, греться.
Так что вы хотели спросить?
Ну что, это приятно. Если вы хотели поделиться с нами просто вашими приятными ощущениями, то мы спасибо.
Рады за вас.
Дедушка у меня как в 38-м Смоленске расстреляли. Вот, то есть папа был в детдоме, сейчас вот тихо мирно соседей в комнате тоже сидит, что-то делает. Вот, у меня какой вопрос. Как бы документы там перевезлись в Америку, ну, по Смоленске.
Смоленский архив.
Смоленский архив,
как
известно.
Как вот потом, ну, с вами связаться, ваши координаты, это разузнать. Мне эта тема тоже интересная. То есть я в школе писал про войну, как бы про вооружение. Такой у меня была тема. И замучился в библиотеке, ничего не нашел.
Вы знаете, Смоленский архив находится в библиотеке Конгресса США.
Нет, его вернули.
Давно?
Ну, я читал в «Ведомостях» полгода назад.
Да.
Я тему писал не на это, я писал о вооружениях там. Просто вообще ничего не нашел. У меня, ну, мысль с вами тут помочь школьникам осознать.
Ну, вы знаете, по вооружениям огромное количество открытой информации. Спасибо.
Но и в то же время надо сказать, что огромное количество все равно до сих пор в закрытых архивах. Архивы, может быть, даже ходят между странами, возвращаются, но проблема не в том, что вернуть архив. Проблема еще в том, чтобы
сделать его доступным, да.
А, увы, ну, здесь, правда, объективность ради, надо сказать, не только в России, но еще очень многие архивы закрыты.
Ну, в той же самой Великобритании, Соединенных Штатах есть материалы, которые связаны с нацистской верхушкой и которые будут рассекречены еще лет так через 50.
203-19-22.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
А вот сейчас я слушал то, что вы обсуждаете, и вот знаете, и вот сейчас держу в руках роман-газету за 11-й год.
За 11-й?
Ой, 1990-й год. Вот роман-газета. Угу. Здесь, кстати, вот первая книга Дмитрия Волкогонова «Триумф и трагедия». Это о жизни Сталина. И как раз сейчас вот смотрю на тот, как бы вот именно о заговоре Тухачевского, причем заговор в кавычках, вот эта статья. Вот это, мне кажется, и вот я согласен с автором, сейчас посмотрел, просто никакого не было, абсолютно никакого не было заговора. Это мой, на мой взгляд, и я вот согласен с автором. Просто в то время, как у нас работала наша НКВД, прессинг. Абсолютный прессинг. Вот я так же думаю, что...
Ну, скорее всего, вы знаете, скорее всего, я думаю, тоже так и было. Единственное, что, вот мой совет, может быть, Волкогонов Хард неплохой автор, но почитайте еще и других авторов. Может быть, просто сопоставьте факты. Я не хочу сказать тем самым, что заговор был, да? Но история не такая простая, как кажется.
Да, и не столь однозначная.
Не столь однозначная. Просто почитайте еще и других авторов. Хорошо, что у вас под рукой роман-газета.
Я бы сказал так, что если бы Тухачевский и последовавшие за ним военачальники были максимально лояльны Сталину, вряд ли над их головой развернулась бы такая гроза.
Они не были лояльны. Был ли заговор? Это уже,
да,
сказать, это уже следующий вопрос,
да,
что называется. А то, что они не были лояльны Сталину, я думаю, что это...
Да, это их и погубило.
Это их и погубило, ну и можно об этом говорить с большой долей уверенности. Ну, давайте еще один звонок успеем послушать. 203-19-22. Добрый вечер.
Эхо, да?
Да.
Добрый вечер.
Хотел сказать, я вот недавно читал мемуары Маннергейма. Вот, и там он пишет
Маннергейма?
Что 22 июля 41-го, когда началась война, наши войска сами начали обстреливать финскую территорию. То есть с их стороны не было нападения.
Понятно. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что 22 июня 41 года мы еще подойдем. Мы,
да.
Мы не спеша движемся по 30-м еще годам. И,
эта тема в некоторой перспективе, я бы сказал.
В перспективе,
так.
Да. И там мы тоже это попробуем со всех сторон ее обсудить. Ну что, успеем еще один звонок?
Думаю, да.
Так, только коротко. Добрый вечер.
Доброй ночи, меня зовут Анна, я звоню из Москвы.
Добрый вечер.
Скажите, женский голос. Пожалуйста, правда ли, что Гитлер подписал план Барбаросса только тогда, когда его разведка ему доложила о том, что Сталином реформирована полностью Красная Армия?
Неправда.
Я имею в виду не только Тухачевского и главных военачальников, но и среднее звено, старших офицеров, младших офицеров.
Ну, это все они, так сказать, спасибо за вопрос, они там шли, что называется, извините за такое слово, кучей, да, там не было большого.
Да, это во-первых.
До 2 года там снесли просто, так сказать, вот Дима называл все цифры, да. Но я не думаю, что подписание Гитлером плана Барбаросса было связано с чистками в Красной Армии.
Барбаросса, это все-таки 41-й год, а чистка была в 37-м.
Ну что, на этом мы сейчас передадим слово Елене Сьяновой, а потом с вами попрощаемся.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Писать портрет Сталина я бы сейчас не взялась. Но я уже много лет занимаюсь личностью одного художника, который долго и пристально вглядывался в эту натуру и однажды в течение 3 дней сделал несколько широких и ярких мазков, которым стоит приглядеться. Хотя как раз за неумение писать портреты этого художника, Адольфа Гитлера, и не приняли когда-то в Венскую академию искусств. Что это были за 3 дня? Весной 1939 года Гитлера впервые посетил тот страх, который с тех пор стал его преследовать, пока не сбылся кошмарной реальностью. Страх перед военным союзом Запада с Россией. Борман, Геббельс, Розенберг в своих записках зафиксировали, что Гитлер еще с зимы 1939-го уговаривал Гесса слетать на разведку в Кремль. При этом нервно смеялся, доказывая, что он, Гесс, детство проведший в Александрии, лучше сумеет проникнуть в примитивно-пафосную логику азиата. Выражение самого фюрера, кстати, и один из первых мазков. Но Гесс наотрез отказался. Тогда Гитлер стал усиленно гнать в Москву вождя Трудового фронта Лея, как представителя братского рабочего класса. Но этот ограничился тем, что вместо себя отправил своих детей в пионерский лагерь «Артек». Наконец Гитлер принял твердое решение, как записал Борман, пропихнуть в Москву Риббентропа. Чего, спрашивается, он так суетился? Да от того, что план «Фальвайс» нападения на Польшу был авантюрой. 33 немецкие дивизии могли оказаться лицом к лицу с 90 французскими и британскими, плюс части Красной Армии. Реализуется этот плюс или нет, в конце лета 1939-го решалось в Москве. Там ежедневно шли переговоры военных миссий СССР, Англии и Франции. Последнее заседание от 21 августа закончилось словами адмирала Дракса о согласии отложить заседание до решения политического вопроса. Политический вопрос или политическая воля. Это согласие правительств Англии и Франции на заключение военного союза с СССР, того самого, которого до тошноты боялся Гитлер. Но Сталин, видимо, уже понимал, что на такой союз Запад не пойдет. И он еще 19 августа дал принципиальное согласие на визит германской миссии в Москву. Однако в гости немцев ждали не раньше 27 августа, объясняя необходимостью получше подготовить общественное мнение внутри страны. Гитлер же подозревал другое. Русские еще надеются договориться с Западом. Вот тогда Гесс и посоветовал ему подстраховаться и предложить Сталину личную встречу. Сам, будучи яростным противником серьезных отношений с Москвой, Гесс настаивал на блефе. Гитлер должен был обмануть, переиграть Сталина, как он это гениально проделал в Мюнхене со свинорылыми демократами. Интеллигентный Гесс слово «демократ» без этого определения никогда не употреблял. «Мой Руди настырничает с вечера до утра, гонит приложиться к азиату», жаловался Гитлер 19 августа. Затем, в последовавшие до подписания пакта 3 дня, фюрер и повел себя не как политик, а как художник-недоучка. Он кричал, что его толкают на унижение, и, как записал Геббельс, бросал на абрис московского царя широкие беспорядочные мазки. Вот в таком духе. Эти свинорылые после Мюнхена выползли повсеместно, как черви после дождя. А Сталин, если сдвинется и пойдет по ним танком, фу, мерзкое зрелище. «Поймите же», — говорил он своему окружению, а Борман записывал, «Сталин — это сильный зверь азиатской породы, которая плохо мною изучена». Или, а Борман снова фиксировал, «Сталин, Сталин, я не знаю, как с ним договариваться. Он слишком молчалив, он всегда крадется. Я рыцарь, он сарацин. Пока я поднимаю меч, он пустит отравленную стрелу. Сегодня, когда я брился, я увидел в зеркале его усы. Вы меня с ума сведете». Из всего этого Гесс и Геббельс сделали тогда ехидный вывод, что Адольф попросту трусит. Правда, в 70-е годы в тюрьме Шпандау Гесс описал те дни и сумятицу, царящую в душе Гитлера, совсем в других тонах. «Два клина, русские и мы, перед тем, как вышибить друг друга, собирались с духом. Однако, как стало ясно после нашего поражения, фюрер единственный в полной мере ощущал тогда демоническую силу восточного деспота, которую все мы недооценили, и в конце концов оказался прав».
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Итак, мы вот прослушали еще один портрет из галереи Елены Сьяновой.
Дополняющий облик вождя.
Ну, а нам остается только с вами попрощаться и сказать, что через неделю, 7 ноября, уже в рабочий день, в обычный рабочий день, в понедельник, следующая программа из цикла «Цена победы» будет посвящена Польше. Польше
до 1939 года.
До 1939 года, между Первой мировой войной и началом Второй мировой войны.
Всего доброго.
Всего доброго. Это были Дмитрий Захаров
и Виталий Домарский.